Хорошо, друзья, мы продолжаем изучать благословение во Христе, которое мы имеем. Мы продолжаем рассматривать вот этот вот красивый букет Божьей благодати, которая явлена нам в Иисусе Христе. То, что приносит в нашу жизнь не просто как благоухание, а не тлеющее благоухание, небесное благоухание. Та красота, которой мы окружены, как венец этой славы, которую уже сейчас на земле можем иметь. В качестве вступительного слова, ключика к этой теме, я хочу снова обратить наше внимание к тому, чтобы мы прочитали из первой главы послания к Ефесянам, то, что мы начинали в прошлый раз. Откройте, пожалуйста, со мной первую главу послания к Ефесянам, прочитаем 1-7 стих. Перечисляя вот эту вот красоту Божьего достаточного благословения в Иисусе Христе, Павел говорит: «В Иисусе Христе мы имеем искупление кровью Его». И вот сегодняшнее наше благословение, которое мы будем рассматривать, прощение грехов по богатству благодати Его. В прошлый раз, когда мы говорили об искуплении, главный акцент состоял в том, что мы выкуплены Богом в собственность. И главная нагрузка в этой мысли всегда заключается в том, что человек теперь не раб того господина, кому он раньше принадлежал. Все. Теперь мы другая собственность у другого господина, на других условиях. И вот то, что Писание всегда использует это слово «искупленный» или «выкупленный», всегда подразумевает это приобретение, это вытащить из рабства, это дать человеку свободу. Поэтому, когда в римском мире Павел использовал эти слова, люди всегда четко понимали, что в духовном смысле это то же самое. Бог искупил нас, Христос искупил нас, мы Его собственность. И в этом искуплении есть свобода от власти и силы греха, которая управляла нами как марионетками. Я не знаю, как вы, но я вот вспоминаю, и ярко память относит меня в те годы, когда я был неверующим человеком. Я понимал, что у меня не было сил сопротивляться греху. Даже тому, который не хотел делать. Рабы. То, что мы вначале сегодня читали. Кому вы повинуетесь, того вы рабы. Если повинуетесь греху, будете рабами греха. Если повинуетесь праведности, будете рабами праведности. Не бывает нейтрального какого-то положения, вы кому-то служите. Поэтому Христос освободил нас и сделал нас рабами праведности. Сегодня мы, друзья, посмотрим с вами на следующее благословение. Оно очень тесно связано, и одно вытекает из другого. Сегодня будем говорить о благословении прощения. В отличие от искупления, которое дает свободу от власти и силы греха, которая руководит человеком, прощение дает свободу от чувства вины, от состояния, которое гложет и преследует постоянно человека, что что-то с ним не так. Особенно это остро выражается тогда, когда у нас есть какие-то правила жизни, когда есть что-то общественное, какой-то стандарт, кредо, и когда люди его нарушают, конституция, правила уличного движения, что бы это ни было, даже когда люди не читают Библию, они понимают, нарушая что-то, оно приносит какой-то дискомфорт. И если тебя не поймали, все хорошо. Но мы не можем существовать в вакууме нейтрально. Вот где-то внутри каждого человека, сотворенного Богом, потому что Бог творец всех людей, даже у самых нецивилизованных дикарей, которые живут вдали от вот, то, что мы называем цивилизацией, да, вот, образование и многие другие вещи, у них есть чувство страха и вины. Вот почему они придумывают религию, поклоняются богам, трепещут перед стихиями, потому что знают, что с ними что-то не так. И это правда. Каждый живущий на земле человек, он виновен пред Богом. Независимо от степени остроты его чувств, понимает он это или не понимает, беспокоит его или нет, так определил Бог. Сегодня мы пойдем по такой же схеме, как в прошлый раз. Мы посмотрим на определение прощения, что такое прощение с точки зрения Библии. Мы посмотрим на то, как это прощение пришло в нашу жизнь, или, другими словами сказать, цена этого прощения. И потом посмотрим на плоды этого прощения, вот на это богатство того благословения, которое мы с вами сегодня имеем. Для нас эти банальные вещи не должны быть чем-то таким, что вы сейчас услышали и подумали, ну, это я знал еще, когда была группа по подготовке к крещению. Тогда это все понятно мне было. Друзья, это те фундаментальные истины, те колонны, да, вот нашей духовной жизни, которые всегда нужно к ним подходить и пробовать, не расшатались ли они. Отсюда, от этого понимания и веры формируется наша практическая жизнь, духовная жизнь. Если эти основы слабы, или вообще они построены из пенопласта, или поролона, или еще чего-то, поэтому очень часто дом такого христианина наклоняется, а иногда просто проседает, и он живет настолько в примитивно низком уровне, что иногда со временем, с годами он не знает причин, почему он духовно так скуден и, вот, может быть, формально религиозен или какой-то духовно беден. Поэтому Библия полна вот этих акцентов, да, когда Павел и другие апостолы, научая церковь, они очень часто говорят о том, что мы приобрели в Иисусе Христе. Даже помните такие моменты, когда Господь наставлял 12 учеников, Он говорил о жертвенности, Он говорил о благословениях. И то, что свойственно Петру было, возможно, то, что свойственно всем людям, когда Он сказал: «Господи, а что нам будет? Вот мы оставили все». Мы как-то поулыбались так на домашней группе, когда обращались к этому тексту, изучая Моисея, где было сказано, что он почел египетские богатства и сокровища, куда включается его образование, его карьера, его комфорт, безопасность. То есть то, к чему люди стремятся, он уже это все имел, и он добровольно отказался от этого. И вот мы сравнивали. Петр говорит: мы все оставили. Что все? Сети, лодку, пропахшую там рыбой, морем, вот одежду. Что вы оставили все? Ну да, даже для него это было все. Но вопрос, смотрите, в чем заключался. Что нам будет? Что нам будет? Вы не задавали себе вопрос, а что мне с той верой, которую вот сейчас я имею? Вот нам нужно наводить резкость, друзья, на подобные вопросы. Мы должны быть богаты, богаты благословениями, которые имеем в Иисусе Христе. Тогда каждый из нас поймет, что все эти мирские штучки-безделушки, вся эта примитивная мишура, она просто станет вот этими глиняными, разбитыми, покрытым мхом черепками, которые ничего не значат в этом мире. Когда человек не будет всю свою жизнь, здоровье и силы посвящать тому, что неценно. Я думаю, вы меня правильно понимаете. Я не говорю об аскетизме или каких-то крайностях и глупостях, которые люди очень часто могут использовать в своей жизни. Но главное должно быть главным. И вот благословение, о котором мы сегодня с вами поговорим, это прощение. Я не буду озвучивать, как это звучит по-гречески, потому что это, наверное, не важно. Но дословно, чтобы вы понимали, корневая вот группа слова, которое происходит потом от этого, это отпущение. Если это глагол, то значит отпускать. Как отпустить кораблик, чтобы волнами его куда-то далеко унесло. Отпустить — это значит вот выпустить. И еще один смысл здесь. Очень часто встречается, сейчас мы к тексту обратимся и увидите, это тоже освобождение. Вот то, что давит на человека, то, что человек испытывает вину, это дать свободу от этой вины. Кстати, на Востоке, я в прошлый раз тоже говорил об этом, на Востоке вопрос чести, вопрос стыда, он имел огромную силу. Когда сын позорил отца, они готовы были убить. Даже, возможно, по мелочам каким-то. Если жена говорила с незнакомым мужчиной, сегодня на Востоке вы можете тоже узнать подобные вещи, они не имеют права этого делать. Женщины должны были ходить в сопровождении мужчин, мужа своего, отца или брата. Неприлично было самой женщине появляться где-то в обществе. Неприлично было детям перебивать своих родителей. Или когда кушают, да, вот лезть на стол к сахару, конфетам забирать. И родители сегодня ничего не говорят. Тогда все было четко, потому что все касалось чести. И вот когда человек накапливал грехи, он понимал, что он нечестивый. И вина давит на него, и он не может от этого избавиться. Особенно, когда Дух Святой начинает работать в сердце человека, и он вот это вот, как я называю, зубную эмаль делает тоньше, 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 и чувствительным становится настолько, что просто дыхание или веяние какого-то ветерка или легкий воздух, он начинает уже раздражать и обращать на это внимание, не говоря уже о пище или о каких-то других твердых предметах, которые туда попадают. С нашей совестью точно так же происходит. Так вот, говоря о понятии прощения, это полное отпущение грехов. Это полная свобода от того, что могло висеть вот на каждом из нас. Радостная весть, она заключается в том, что пришел Божий Сын и решил эту проблему. Понимая о том, мы всегда будем возвращаться к этой плохой и радостной вести, что каждый живущий на земле человек, он виновен пред Богом. Мы еще просто не знаем, и возможно, друзья, большинство из нас никогда не узнают гнева Божьего на себе. Вот почему многие люди удивляются, как Бог может казнить такое количество людей, утопить столько людей. Как Бог может сжечь целые города? Ну, любят они, может быть, не так, как нужно любить мужчина мужчину. Ну, странновато, но это же любовь, это же чувство, это же не война, это же не грабеж, это же... Ну, почему их испепелять? Там же все были. И дети, и старики, и женщины, может быть, которые этим не занимались. Бог всех уничтожил. Мы стараемся обойти такого Бога другой стороной, чтобы вообще тень какого-то, ну, я не знаю, там, неприличия на Бога не кинуть. Знаете, как мы должны смотреть? Почему это общество до сих пор существует? А не почему Бог тогда кого-то судил? Того же Озу, который только дотронулся, якобы из желания просто придержать этот ковчег. Надав и Авиуд, которые, ну, немножко там не рассчитали с травичкой, ну, немножко не рассчитали с вином, выпили, перебрали чуть-чуть больше. Ну, подумаешь. И вот когда таких историй мы собираем в копилку, нам такой Бог, ну, непонятен. Он вызывает у нас какое-то напряжение. Вот он внутри себя такой. И все, что мы о нем говорим, милость, прощение, любовь, долготерпение, благость, оно все подчинено его святости. Если он добрый, то он, его доброта святая. Он никогда не закроет глаза на грех. Никогда. Вот почему ему нужно было решить эту проблему. Между его справедливостью осудить грех и между его любовью, добротой, хотя это не было конфликтом. Но он не мог одно закрыть другим, сказать «хорошо», 10 секунд даю, закрываю глаза, отворачивайтесь. Кто первый успел пробежать, тот молодец. Он должен был решить эту проблему. Назовем ее нашим языком проблему. Поэтому все, кто сегодня в аду, они попадают под святой Божий справедливый праведный суд, который он не может отменить. И там люди во всей полноте узнают, что такое чувство вины за свои грехи. Это постоянно их будет гложить. И они от этого никогда не избавятся. А мы знаем, что иногда совесть причиняет нашей душе боль гораздо сильнее и тяжелее, чем физическая. Я немножко шаг в сторону делаю. Вот почему люди пьют сегодня. Вот почему сегодня люди глотают кучу антидепрессантов, наркотики, вот развлекаются, отвлекаются для того, чтобы заглушить эту боль. Это поиск выхода. Но настоящий мир дает Христос. И Он пришел в наш мир, чтобы это сделать. Даже самый абсолютно чистый человек в своих глазах, о котором мы несколько воскресений назад говорили, как Никодим, он понимал, что что-то с ним не так. С точки зрения людей, которые его оценивали, он был светилой. Особенно, когда он приблизился к Абсолюту, он искал этот покой. Я думаю, лучшего отрывка в Писании, компактного и точного, по крайней мере, на нашу тему сегодня говоря, нету. Луки 4 глава, 18 стих. Это одна из первых проповедей публичных нашего Господа Иисуса Христа, когда Он пришел к людям, и, возможно, они ожидали чего-то особого. И потом мы увидим, что в конце Его жизни люди разочаровались, потому что Он не исполнил их ожиданий. Но Он не затем пришел, чтобы дать им счастье с точки зрения счастья человеческого. Он не затем пришел, чтобы дать политическую свободу, экономическое процветание. Вот для чего Он пришел. Послушайте. «Дух Господень на мне». То есть здесь уже Христос говорит, «Я движим Духом, Он прислал меня в этот мир». Не от себя я это говорю. Он цитирует Исаию, и Он продолжает, «Он помазал меня благовествовать нищим». Послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным, вот это наше слово, освобождение. Это слово, которое мы используем как прощение. Слепым прозрение, отпустить измученных, вот это наше слово, на свободу. Вернемся назад. К началу этого стиха. Дайте Евангелие нищим. Не с точки зрения финансово. Блаженны, помните, другая проповедь Христа Нагорная, блаженны нищие духом. Речь идет об осознании своего банкротства. То, что мы не сможем вытравить из себя вот эту вот непрекращающуюся войну, конфликта между мною, человеком грешным, и между святым Богом. Не могу я удалиться от Него, не могу я спрятаться. Пойду ли на небо, ты там, опущусь в преисподнюю, и там ты. На север пойду, и там ты меня найдешь. На юг удалюсь, на запад, на восток. Везде ты, вездесущий. Дать Евангелие нищим. Исцелить сокрушенных. Провозгласить пленным свободу, прощение. Те, кто духовно слепы, не понимают, в чем смысл, дать им прозрение. Те, кто в рабстве своих грехов, дать им эту свободу. Я не знаю, как вы, но когда я просматриваю свою жизнь, один из признаков того, что я новый человек, это пришла свобода от гнетущей совести за мои грехи. Пришел глубокий мир. Вот такое состояние, которое невозможно описать. И я понимал, что это не психологическое самоубеждение, что это не касается вот где-то меня самого. То, о чем Павел говорит, мир Божий, который превыше всякого ума. Его невозможно сконструировать и сформулировать в уме. Оно пришло. И наблюдая за собой, ожидая, что погода поменяется или там время какое-то придет, все вернется вот к исходной точке. Друзья, вот радостная весть, это благословение. Он принес эту свободу в прощении грехов и дал глубокое состояние мира в сердце. Я хочу, чтобы мы немножечко посмотрели на этого Бога, который проявлял себя в доброте, в прощении в Ветхом Завете. Мы будем достаточно много сегодня текстов рассматривать. Исход 34 глава, 6 и 7 стих. Пока вы открываете, я хочу сказать, почему этот текст взял. Мы иногда к нему тоже обращаемся, но в этом тексте Моисей пытается попросить у Бога показать свое лицо. Он хотел с ним близко познакомиться, вот так визуально. Как ты выглядишь? Яви свою славу. Но у Бога свое понимание славы. Посмотрите, как Бог являет ему свою славу. «И прошел Господь пред лицом его». Исход 34 глава, 6-7 стих. «И возгласил Господь, Господь Бог, человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину». Это все вместе. Вина, преступление и грех. Остановимся здесь. Это его слава. Хотите видеть славу? Вот она, в его сердце. В его личности, в его отношении к грешникам. Псалом 102, 3 стих. «Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои». Люди Ветхого Завета знали, что Бог милостивый, Бог прощающий? Да, знали. Потому что мы не имеем дела с двумя богами. С вредным Богом в Ветхом Завете и с очень добрым и милостивым в Новом Завете. Нам тоже такой Бог Нового Завета иногда неудобен, когда мы видим его с плетью в руках, когда он столы переворачивает, когда он людей называет окрашенными гробами, когда он их пугает грядущим судом. Кстати, Христос больше говорил об аде, о муках, о суде, о возмездии, чем о небесах и о многих других вещах, которые могли бы привлекать людей. И он знал, что он делает. Потому что если человек останется с непрощенным грехом, весь ужас постигнет его. Неемия, 9 глава, 17 стих. Вот как восхваляет его человек, который сам пережил прощение. «Ты Бог, любящий прощать, благий или добрый, милосердный, долготерпеливый и многомилостивый». 129 Псалом, 3-4 стих. «Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у тебя прощение, да благоговеют пред тобою». Михея 7 глава, 18 стих. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, смотрите, потому что любит миловать». Вторая книга Паралипоменон, 7 глава, 14 стих. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их». Я думаю, самый яркий пример верующего человека, который обрел прощение, это Давид. Перечитайте вдумчиво вот заново 50-й Псалом, а потом 31-й Псалом. Посмотрите на то, как человек в своей душе, когда он согрешил. Я не говорю сейчас о том, что эта речь касается только необращенных людей. Эта речь касается любого человека, верующих людей. Мы много согрешаем, Писание говорит. И вот Давид – это яркий пример того, когда вот с этой точки, когда он был близок к Богу, что-то с ним произошло не так. Возможно, он удовлетворился тем состоянием, в котором он уже оказался. Безмятежная жизнь, высокая позиция, уважение, ни в чем нет нужды. И потом он рухнул. И целый год он находился в тяжелейшем духовном состоянии. И вот грех, который пришел в его жизнь, он лишил его покоя. Он украл у него радость. Он украл у него уверенность в Боге. Он украл у него мир, покой. Он вверг его в одиночество. Он заставил его трепетать и бояться, жить в ужасном напряжении. Он закрыл свой рот, он перестал другим людям проповедовать, потому что в таком состоянии ты никогда никому ничего не скажешь. Он почувствовал, что теперь он стал врагом Богу. И вот если вы перечитаете этот псалом, вы увидите, что он говорит. «Дай мне радость, верни ее. Я ее просто потерял. Не отними от меня Духа Твоего Святого». Он понимал присутствие Духа Святого как огромное богатство, которое обогащало его жизнь и делало жизнь очень близкой и красивой с Господом. И он говорит, если бы мы отношения с тобой строились только лишь на жертвах, формальных, пустых, регулярных, которые люди делают, я бы дал. Я бы дал. Но оно не решит. Понимаете, ничто не покроет грех, кроме того, кто имеет силу сказать, я прощаю, я удаляю. Вот это вот прощение, которое Давид обрел, оно является всем тем восстанавливающим. Если вы понимаете и сами находились в таких контрастных ситуациях, я не говорю о крайностях, да, что там вы проворовались, вас поймали, потом помиловали, вы ощутили эту свободу и радость, или вы впали в грех прелюбодеяния, и вас потом опять-таки поймали, и вас потом простили, вы это чувствуете. Я говорю, может быть, об уменьшенных таких вопросах. Но если вам это похоже и знакомо, когда у вас есть напряжение в отношениях с Богом, и потом через исповедание вы обретаете снова мир, именно это то, что когда Господь говорит, я освобождаю тебя, я отпускаю тебя, я делаю тебя свободным, мир его приходит. Снова даже в пасмурную погоду жизнь наливается красками. Как-то внутри, как будто бы парус у тебя распахнут, и ветер тебя наполняет вот этой силой, ты заново хочешь жить и испытываешь эту огромную радость. Давайте теперь посмотрим вот цена этого прощения. Нам, верующим, все дается даром. Мы ни за что ничего не платили. Вы верите? Я думаю, что если бы я проповедовал среди католиков или где-то в православной семинарии или еще в православной церкви, но я думаю, не согласились бы со мной. Потому что вера, она не может функционировать сама по себе отдельно, если перед ней не идут дела, вот, и многие другие вещи, о которых мы знаем. Но евангельские христиане верят, что спасение – это дар. Искупление – это дар. Прощение – это дар. Друзья, но за этот дар платили не мы, а заплатил Бог. И цена этого дара невероятно высокая, в огромной степени нам непостижимая. Если мы также будем осознавать, что за нас было заплачено, вот почему Бог повелевает из многих других повелений, есть несколько конкретных, и одно из них – регулярно вспоминать через хлебопреломление цену нашего искупления, чтобы мы не забывали, что за нас уплатили. Наше рабство, оно было выкуплено ценой крови Христовой. И наши грехи, и наша совесть, и наша вина была покрыта ценой крови Христовой. Мы не можем обойти этот вопрос. Если мы этих вещей не понимаем, мы никогда не ощутим богатство радости, богатство искупления и свободы. Так вот, говоря о цене, ее должен был кто-то внести. И эту цену, я в прошлый раз тоже говорил, определяет кто? Сам Бог. Оскорбленная сторона. Именно Он, который знает, что Он может получить от человека, чтобы примириться с Ним, Он сам решает. Если человек хочет на своих условиях помириться с Богом или удовлетворить Его требования и гнев, чтобы Он успокоился, ты должен умереть и физически, и духовно вечно страдать. Либо вместо тебя кто-то должен заплатить. Я когда перечитывал эти тексты и смотрел на библейские истории, я пытался в своей жизни что-то найти. Я где-то отковырял там маленькие такие иллюстрации, но они вообще такие примитивные. Вот, даже не хочу их сейчас, чтобы время тратить, говорить о них. Может быть, в частной беседе могу рассказать. Вот, но вот как-то ярко на память мне пришел эпизод из письма Павла к Филимону. Мы, кстати, через какое-то время будем изучать эту книгу. Это одно из тюремных посланий Павла, когда он пишет Филимону в Колосскую церковь, или в Колосы, это была, возможно, церковь в его доме собиралась. Так вот, смотрите, это письмо, где Павел учит прощению. Беглый раб Онисим очень много проблем создал вот своему господину, своему хозяину Филимону. И он удрал. И что он чувствовал? 10, 20, 30, 100 километров от дома. Я свободен. Физически он свободен. Филимон не мог, да, вот влиять на него никак. Внутри он не был свободен. Он боялся, что могут его поймать. Может быть, у него где-то на лбу или где-то ушко было проколото, или где-то он отмечен был какой-то татуировкой, да, что он раб. Вот. Но он был должником Филимона. И тут на тебе, попадает в руки Павла. И там он обращается ко Христу, он обретает настоящую свободу. Что делает Павел? Филимон, прощаемся. Онисим, прощаемся, иди к своему другу Филимону. Что чувствовал Онисим? Все, что угодно, только не это. И вот Павел говорит, Онисим, вот это письмо передай Филимону. Филимон его раскрывает и читает. Я заплачу за него. Если просто не пересказывать все, я заплачу за него. Понимаете, обмен этот? Или плату, которую кто-то вносит? Мы знаем немало историй, когда, вот, может быть, для яркости таких образов увидеть, ну, вот, допустим, наподобие судебного заседания, когда судья судит какого-то человека за административные какие-то правонарушения или, может быть, какие-то уголовные, где нужно внести большую плату денег. Можете закончить историю? И потом этот бедный не может человек никак рассчитаться. Он осознает свою вину, он говорит, я больше не буду. И судья достает свои деньги, вносит плату, как бы суд и справедливость удовлетворены, и в то же самое время человек освобожден. Что-то похоже. Но это слабая тоже иллюстрация того, что Бог сделал для нас. Послушайте, как в Ветхом Завете прощались грехи, и была снята вина. Левитам 4 глава с 27 стиха. «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке, смотрите, не обязательно даже осознанно, и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, вот оно, согрешит, виновен будет, то когда будет узнан им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил, и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколет козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения, и возьмет священник крови ее перстом своим и возложит на рога жертвенника всесожжения, остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника и весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук от жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу. Так очистит его священник, и прощено будет ему». Круг замкнулся. Согрешил, тебе нужна кровь. Не твоя, заместительная. И тогда прощено будет тебе. все происходило через внутренний мир человека. Ты согрешил и осознал, и ты чувствуешь эту вину. Но Бог определил путь. Должна быть жертва. Понимали ли они заместительной жертвы в лице человека Иисуса Христа? Я не думаю. Они верили в то написанное, то, что Бог тогда им сказал. Тогда это вменялось им, та заслуга, которую Христос должен был принести. Вот теперь самое ценное, о чем мне хотелось бы говорить. Евреям 9 глава 22 стих. Как в Новом Завете мы видим ясность цены нашего прощения. Автор делает взаимосвязь между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Он говорит, тот же самый Бог, Он принимал прощение через жертву, через посредничество священника. И все послание к евреям, Он говорит, Христос – лучшая жертва. Христос – единственный посредник. Христос – абсолютная, достаточная жертва. Вот Он говорит, все по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Мы читать не будем, но запишите себе Евреям 10 глава 4 и 5 стих. Мы немножечко позже к этой главе обратимся, только к другому тексту. Там сказано, что кровь тельцов и козлов не может смыть грехи. Но вот Сын Божий, входя в мир, Он говорит, жертвы и приношения ты не захотел. Но что? Тело приготовил мне. И мы знаем, что это была искупительная жертва вместо нас. Римлянам 3 глава 24-25 стих. «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе, которого Бог предложил в жертву умилостивления, смотрите, в крови Его, через веру, для показания правды Его, в прощении грехов, соделанных прежде». Деяния 10 глава 43 стих. «О Христе все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его». Итак, цена нашего искупления и цена нашего прощения и свободы от рабства греха и свободы от вины за грех в крови Господа нашего Иисуса Христа. Мы должны это знать, мы должны это ценить, мы должны этим жить. Это должно нас обогащать. И вот теперь то благословение, те плоды прощения, которые Господь дарует нам в нашей жизни. Я хочу, чтобы вы понимали, что мы не просто доктринально рассматриваем, чем прощение отличается от искупления или какие-то другие вещи. Как оно влияет на нашу практическую жизнь? Во-первых, первый плод прощения. Друзья, это благословение полного оправдания пред Богом. Мне хотелось бы сейчас крикнуть, вы свободны. Вы свободны. Как на суде судья провозглашает, прощен, свободен. Оправдан. Что чувствует тот, кто в клетке этой сидит? Посмотрите когда-нибудь на реакцию людей, когда им объявляют смертный приговор. Просто некоторые сознание теряют. Некоторые просто истерически начинают в конвульсиях биться, потому что все, их мозг не выдерживает, им пришел конец. И посмотрите на людей, не те, которые через адвокатов там все эти вопросы порешали, и он доказал, что он невиновен. А когда был виновен, и его оправдывают. Я не знаю, являются ли такие какие-то прецеденты в наших судах. Это восторг, это радость. Поймите, то, что сделал Христос для своих искупленных, это Он полностью обнулил все ваши грехи, все наши грехи. Какими бы тяжелыми они ни были, извините за прямоту. Если у вас не один аборт, если вы понимаете, что это человекоубийство, И мы можем смотреть на это и оправдывать это как угодно. Ну, так получилось, ну, не могли, ну, не потянули в семье там еще. Ну, вот, вот так вот бывает. Бог смотрит на это как на убийство. Бог простил это. Если вы разбили чью-то семью, Бог простил это, и вы покаялись. Если вы где-то что-то серьезно сделали, разрушили чью-то репутацию, где-то тяжелым бременем на вас что-то лежало, этот грех просто был сформирован, что вы не могли избавиться. Я не знаю, у вас, у каждого из нас своя история. Бог полностью простил это. Это может сделать только Его благодать. В цене, в крови Его Сына Иисуса Христа. Я вам скажу еще более радостную весть. Что бы вы ни сделали в будущем, этот грех никогда не будет против вас. Я знаю, что критики могли бы сказать, ну теперь давай, слетай с катушек и делаешь все, что хочешь. Люди, которые так говорят, они Писания не знают. Они не понимают, что Бог призвал нас от нечестия к святости, от смерти к жизни, от неверия к вере, от рабства греха к рабству праведности. Поэтому свободный человек, он всегда будет наслаждаться и жить свободой. Я не случайно приводил пример Давида, как верующего человека, который тяжело упал, но он упал в Божьи руки. Вот почему он смог встать. Эти теплые, надежные руки согрели его, подняли его и продолжали хранить. Согрешал ли Давид после этого? Вот столько раз. И если собрать с точки зрения человека и посмотреть, кто больше нагрешил, Давид или Саул, ну, это спорный вопрос. Просто милость Божия была обращена в избрание к Давиду. И он обрел эту благодать и милость, и прощение. Поэтому, друзья, всякий возрожденный, если вы знаете, что вы возрождены, вот это радостнейшая весть, списаны абсолютно все ваши грехи. Можете назвать образы, которыми в Ветхом Завете Бог учил верующих людей понимать, вот что такое прощенный грех? Чтобы они вот на простых образах, ну, например, как Восток от Запада удалил грехи, беззаконие наше. То есть вот оно никогда не соединится. Забросил за хребет в пучину морскую. Он не смотрит туда. Он утопил это глубоко, в непонятном для нас месте. Вы не найдете этот узелок с вашими грехами нигде, потому что Бог это уронил, утопил и закрыл. Это люди должны были понимать. Но кроме понимания, они это чувствовали. Я возвращаюсь к посланию к евреям, 9 глава с 11 стиха. Послушайте. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей скини, нерукотворенную, то есть не такого устроения, как было прежде при Моисее, и не с кровью козлов и тельцов, смотрите, но со своей кровью, однажды вошел во святилище, и вот оно, приобрел вечное искупление». Друзья, это истина. Теперь всякий, кто говорит, что может потерять спасение, на каком основании? В силу чего? Нет ни одного тяжелого греха, глубокого, где Божья благодать, подобно океанской волне, не могла бы закрыть и наполнить ее и исцелить. Это же самое маленькое и широкенькое, что угодно, Божья благодать она покрывает. Приобрел вечное искупление. Те, кто теряют спасение, с нашей точки зрения, они его просто никогда не имели. Всякий, кто искуплен, и всякий, кто уже прощен, за кого заплачен этот долг, он никогда не потеряется из Божьей руки. Потому что вопрос не в нас, а в Нем. И Он спасает нас не благодаря тому, кем мы являемся, как раз-таки вопреки тому, кем мы являемся. Те, кто заслуживали самого строгого осуждения, отвержения, кары, мучений, Он дал нам так много милости и благодати Своей, что искупил нас и простил нас в цене Своей крови. Послушайте еще один потрясающий текст из этого же послания. Евреям 10, глава 18 стих. Там, где прощение, где оно уже совершено, там не нужно приношение за них. Все. Христос один раз принес себя в жертву, и Бог Отец принял и покрыл. Я не говорю, что речь идет о всем человечестве. Речь идет об искупленных, о тех, кого Бог избрал, те, кто покаялись, те, кто стали Его наследием. Последнее то, что касается вот этого полного оправдания, Колоссянам 2:13. Просто такое огромное количество Библии содержит это, что невозможно в одну проповедь это уместить. Но это последний текст вот к этому благословению. Павел перечисляет, что новый человек во Христе имеет. Простил нам, смотрите, все грехи. Простил нам все грехи. Вы можете себя не прощать. Вы можете всю свою жизнь в памяти и в сознании нести вот какое-то, я не знаю, недовольство по отношению к себе. Посмотрите Божьими глазами на себя. Сын мой, дочь моя, ты прощен, ты оправдан, ты искуплен, ты принят. Против тебя нет судебного дела. Против тебя не ведется никакой картотеки, когда в день суда тебе предъявятся претензии за что-то. Ты искуплен, и ты прощен. Не знаю, как вам, но для меня это огромное благословение. Я недавно с одним человеком общался, он говорит, ты себе не представляешь, насколько мучительно было для моей совести и вообще разума вот банковский кредит. Я понимал, что я должник. Я ложусь спать и чувствую, я должен. А если я заболею? Если экономика рухнет, если еще какие-то события в жизни будут, что я стабильно не смогу зарабатывать и возвращать. Это маленькая часть того, что люди испытывают переживания своих долгов. Но Бог это не банкир. И Он взыщет с тех, кто не покаялся. Вот по этой причине, там, где приношение за них, там не нужно дополнительно что-то принести. Тогда, когда за тебя заплатили огромную цену, вы не можете улучшить эту цену. Второе, более практично, друзья. Я понимаю, что вы немножечко уже подустали. Можем встать так, как в школе, наши пальчики устали. Если первое благословение покрывает наши грехи и дает нам свободу абсолютно и полную, то второе благословение, практическое, оно делает нас проводником прощения по отношению к другим людям. Уловили? Тот, кто прощен, призван прощать других. Ефесянам 4 глава 32 стих. Вот этот текст отметьте или запишите. Будьте друг к другу добры, сострадательны. Смотрите, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. И вот способность прощать – это одно, друзья, из самых ярких, богоподобных проявлений Божьего характера в жизни спасенного человека. Очень легко имитировать радость, да, когда мы поем. Очень легко имитировать, не знаю, там, мир, безмятежность, какую-то стабильность или терпение. Долготерпение посложнее. Но что касается прощения ближних, вот это, ну, мягко говоря, непросто. Могли бы вы вспомнить из смертных человека, который является образцом прощения? Иосиф. Да, не муж Марии. Нет. Кстати, тоже был благородным, да, человеком, когда узнал, что она беременна, и еще не разобравшись во всех нюансах, пока ему ангел Господень не явился, хотел отпустить. Но Иосиф, да, правнук Авраама. Вот мы тоже недавно на домашней группе изучали его судьбу, но вот если вжиться в его роль в его переживании, ну, это непросто. Не буду пересказывать всего. Если вы читали и знаете, что он, этот бедолага, пережил, это очень тяжелый опыт был. Кстати, это верующие Ветхого Завета. До того, когда были жертвы, до того, когда были повеления о прощении, у него было новое сердце. Мы не знаем вот этой всей глубины, почему он так мог прощать. Но он прощал. И вот смотрите, наше прощение, которое пришло в нашу жизнь, оно пропорционально осознанию тому, что Бог сделал для нас. Кто много любит, тот много прощает. Кому много прощено, тот будет много любить. Кому много прощено, тот будет много прощать. И вот это прощение такое же, как по отношению к нам. Оно полное, оно мгновенное, оно одностороннее, пусть даже у тебя не просят прощения. Оно от сердца, оно искреннее, оно чистое, и оно имеет эффект забывать. Не в том плане, что вот где-то амнезия у нас образуется, я просто забыл. А забывать с точки зрения... Как Бог забывает? Бог-то все помнит. Он же не может в каком-то аспекте своего характера, своей личности быть несовершенным. Но что подразумевается под словом «забывать»? Не использовать против тебя. Мы будем это помнить. Я тоже, читая эти тексты, я думал, а умею ли я прощать? Вы знаете, это очень трудно. Легко прощать мелкие какие-то шероховатости. Легко забывать то, когда, ну, вот есть какие-то неудобные люди вокруг тебя. Но тогда, когда тебя оскорбляют, вот представьте, когда опять-таки есть супружеская неверность, или когда пьяный водитель сбил твоего ребенка, когда степень вот этого, этих дел, оно, ну, приобретает другие окраски. Это невероятно тяжело. Библия призывает нас к тому, чтобы мы прощали. Бог призывает нас к тому, чтобы мы прощали. Вы знаете, каким должно быть, какой должна быть цена нашего прощения? Способность умерщвлять наш эгоизм. Потому что именно наша гордыня, наш ярлык значимости, он не позволяет быстро прощать и легко прощать. Мы всегда внутри сопротивляемся, думаем, как ты мог в мой адрес такое сказать, подумать, сделать? Вот именно это не позволяет нам со смирением прощать людей. Мы долго вынашиваем какую-то обиду и не спешим прощать. Еще один момент. Мы не должны у Бога требовать возмездия за нанесенную нам травму, рану или обиду, или какую-то боль. Я вам напомню просто, не буду пересказывать, хотя у нас в собрании есть новые люди, которые не знают этой истории, когда одну молодую христианку маньяк изнасиловал, и она была свободна простить его. Я лично с ней общался. Я когда смотрел на нее, мне очень трудно было представить, как в этом маленьком хрупком человеке столько способностей простить этого человека. Это не просто пощечину дал в транспорте. Кроме того, что он ее изнасиловал, он ей зубы все повыбивал, содрал скальп, поломал ребра, вот закапывал ее в землю, хотел, чтобы она там умерла. Просто изуродовал. Я когда вспоминаю об этом, но мне кажется, это тяжелее случай, чем с Иосифом. Потому что здесь оскорблена вся личность, ее настоящая и будущая жизнь. Это странно для меня звучало. Она говорит, такой близости Бога я никогда не испытывала. Я думаю, что это Бог давал особую благодать для этого человека в этот период пережить. Когда ее реакция не была такой, что да будет он проклят, да справедливо получит он суд. Я не знаю, как такое могло быть. Я не знаю, как бы я отреагировал, если бы что-то похожее с моей дочерью произошло. Как бы я реагировал как отец на этого преступника. Вот нам практическое христианство. Теперь, друзья, уберите это немножечко в сторону. Как мы вспыхиваем гневом внутри нас, когда мы общаемся, из-за каких-то мелочей мы можем просто пылать раздражением, яростью какой-то. Это не там, где-то. Это здесь, среди нас. Такое возможно. Прощение на глубоком уровне, тогда, когда сам Дух Божий живет в человеке и глубоко работает с его сердцем. Когда он понимает, я прощен. Помните, Петр спрашивал, Господи, до скольки ли раз прощать? Хотел обойти в доброте своей, в обычной культуре, то, что было принято. Христос ему преподал урок о должниках, когда он рассказал. Вот одному столько было прощено, а другому каждому 100%. И тот, кому было столько прощено, прицепился к тому, который был ему вообще мизер должен. Посмотрите, Бог не шутит. И Он говорит, так будет и с вами, если каждый из вас не простит от сердца своего. Почитайте, перечитайте эту историю в Луки 18 глава. Хочу все-таки прочитать из Матфея, 6 глава, 14 стих и 15, где Господь заканчивает научение молитвы «Отче наш», когда люди говорят «Прости мне долги мои» или «Долги наши». Христос возвращается после этого, и Он говорит «Ибо если вы, вот условие, будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец Небесный». Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Мне кажется, я немножко вас запутал. То я говорил, что все прощено, а теперь не простит. Смотрите, здесь речь идет об отношениях между сыном и отцом. Если в семье сын не прощает, то отношения с отцом из-за этого непрощения будут холодными, чтобы вы понимали. Но это не решается вопрос, спасен, не спасен. Он уже сын. Неподсудимый и судья. Он уже сын. Так вот, если вы, будучи христианином, не прощаете обид брату своему или сестре, я не думаю, что эффективным будет прощение ваше, когда вы придете к Богу и скажете, «Боже, прости меня». Он обязательно вам напомнит, когда стоишь на молитве, что? Прощай. Прежде чем принести жертву, вспомни, если кто-то что-то против тебя имеет, иди примирись. Поэтому путь к Богу в близких отношениях внутри семьи, он лежит через взаимное прощение. Поэтому непрощение – такой же тяжелый грех, как и убийство, прелюбодеяние и все остальные грехи, которых мы гнушаемся, к сожалению, на это закрываем глаза. Способность прощать – это наивысшая степень богоподобного проявления, когда я показываю тем, что я знаю, что такое прощение. Меня Бог простил, и я готов прощать других. Это труд. Это серьезный момент в жизни, над которым нам нужно работать. Друзья, но это благословение. Чтобы вы понимали контекст, о чем мы говорим эти дни. Это благословение. Представьте в семье, чтобы муж не прощал жену, а жена не прощала мужа. К чему бы это привело? К разводу. Представьте, чтобы в церкви люди не были способны духовно прощать и вмещать друг друга. Да каждое собрание этой церкви бы кололось, и пастор бы выходил один, тот проповедовал сам себе. Или его бы выкинули первого бы, не знаю как. И что-то было бы такое, что вот просто люди поразбегались бы. Но тогда, когда у нас есть разумение и понимание, что Бог простил, и мы должны прощать друг друга, это благословение. Поэтому будете в миру, прощайте обидчика ваших. Прощайте неудобных людей. Для этого призвана церковь, чтобы являть славу прощения этому миру, который жесток, который ненавистит, который мстителен, который злобный, который агрессивный. Церковь должна быть этой солью, которая должна показать, что такое прощение. Но если вы богаты Христом, вы будете это благословение распространять. Последнее, несколько слов. Мне хотелось бы вот на этом дольше остановиться. Самый наивысший пример этого прощения – это Христос. Когда мы обижаем друг друга, мы заслуживаем этого. Ну, в каком-то смысле заслуживаем этого. Когда жена делает замечание мужу или наоборот – или какие-то, знаете, вот нехорошие слова могут вырваться в адрес друг друга, ты такой-сякой. Ну, мы заслуживаем даже большего. То, что сделали с Сыном Божьим, он этого вообще не заслуживал. То, что сделали братья с Иосифом, возможно, он заслуживал с точки зрения Бога, потому что Иосиф был несовершенным. Но то, что сделали со Христом, он этого не заслуживал. И вот, пропуская все детали и глядя на Христа, когда Он уже был на кресте. Просто невообразимое сердце нашего Искупителя, когда Он, молясь Отцу, сказал: «Отец, прости их, потому что не знают, что делают». Что касается этих палачей, они знали, что они делают. Разве они не знали, что они несправедливо его осудили? Знали. Сам Пилат признал: в этом человеке я не нахожу вины. То есть не попадает ни под какую категорию статей. Судите сами, берите на себя ответственность. Они знали, что он казнен несправедливо. Но вот чего они не знали. Что они поднимают руку на Божьего Сына. На того, кто пришел дать им мир и спасение, и прощение, и любовь. Я не хочу опять запутать вас. Когда Сын Божий просил простить, простил ли Отец автоматически всех, кто стоял там? Нет. Вот сердце Христа в этот момент было свободно от обиды, мести, гнева, расправы, непрощения. Но был прощен всякий, кто стоял там и потом, возможно, ударял себя в грудь, когда он осознал, что он сделал. Вот этим вменилось это прощение. Причина, по которой мы будем на небесах, это то, что Бог своей рукой написал на нашем имени красным чернилом «прощен» и закрыл дело. Против этого человека дело закрыто. И эти рукописи все уничтожены. Друзья, это радостная весть. Это благословение. Имея это, осознавая это, дарите друг другу это прощение. Пусть через это в высшей степени проявится Бог, который простил. Христианин, который не прощает, это противоречие в понятиях. Скорее всего, это невозрожденный христианин. Это не спасенный христианин, который на себе не испытал величину и глубину этого прощения. Что значит быть свободным от рабства греха и свободным от вины за грех? Пусть Бог через свое слово обогатит нашу веру, и Ему будет слава, помолимся. Отец наш, достоин Ты, чтобы воздать Тебе хвалу, чтобы преклониться пред Тобою, пред Богом, который так благ и милостив к нам, грешникам. Мы никогда не осознаем, Боже, той глубины того, что Ты сделал. Мы никогда не испытаем гнева Твоего. Мы даже близко не приблизились к тому, чтобы вздрогнуть от ужаса суда и преисподней. Так милостиво и нежно Ты вошел в нашу жизнь. Сегодня мы по крупицам собираем Те благословения, чтобы понять, что значит быть свободным от власти греха, быть искупленным. Что значит быть свободным от чувства вины за грех и быть полностью прощенным? Слава Тебе за обилие библейских историй, которые показывают нам, что Ты Бог милосердный, любящий миловать и любящий прощать, долготерпеливый и благой. Спасибо Тебе за избрание наше, в котором мы обрели Твою благодать и прощение. Не все люди, живущие на земле, будут прощены. Не все испытают это счастье быть свободным. Но мы, дети Твои, Господи, имеем эту огромную честь и привилегию. Ты против нас закрыл это дело судопроизводства и объявил нас свободными, прощенными, искупленными и принятыми. Хвала Тебе, Отец, за Иисуса Христа, который в первом своем пришествии не пришел судить мир, но пришел спасти мир, искупить мир от погибели, умереть за искупленных, избранных своих. Благодарим Тебя, Боже, за Его доброе сердце, милостивое, прощающее. И то, что сегодня мы можем видеть, что мы по-прежнему остаемся испорченными людьми и одновременно прощенными, что мы часто изменяем Тебе и в то же самое время приняты Тобой, не отвергнуты. Все годы нашей христианской жизни Твоя благодать хранит нас, так как Ты хранил Давида и многих Твоих возлюбленных детей. Слава Тебе за величие Твоей красоты и благодати в нашей жизни. Научи нас, Боже, прощать друг друга от сердца, чтобы это благословение, которое мы обрели из рук Твоих, могли дарить друг другу. Мы понимаем, что во многом мы не заслуживаем ни любви, ни добрых слов, потому что мы испорченные существа. Но Ты, живущий в нас, призвал нас прощать друг друга. И мы хотим, чтобы наша жизнь была свободной от всякой мести, злобы, зависти, ревности, негодования, обид и непрощения, чтобы мы не жили какой-то холодной, темной, одинокой, угрюмой жизнью. Пусть наша жизнь будет подобна этому красивому букету, который источает прекрасное благоухание вокруг нас, чтобы Тебе была слава. Преклоняемся пред Тобой, Бог наш, достоин всякой чести, восторга, хвалы и поклонения. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.